Добрый вечер всем. Мы продолжаем сегодня, надеюсь, что закончим тему, связанную со святостью. Если я забуду напомнить это в конце урока, так хотел бы тоже сказать важное сообщение. Мы с Тиферет переезжаем на Йом Ришон. И Безрат Ашем мои уроки будут проходить, вот наша встреча с вами будет проходить по воскресеньям. То же самое в 10 часов вечера по воскресеньям. Я еще раз напомню это в конце урока. Если все-таки забуду, так вот уже говорю это заранее, что мы не прекращаем наши уроки, мы просто перемещаемся на воскресенье и буду всех вас ждать в воскресенье. То же самое в 10 часов по израильскому времени. Сейчас мы с вами, как я говорю, надеюсь, мы уже закончим сегодня тему святости. Мы продолжаем разбирать святость. Как мы с вами видим, это очень большая тема. Она, как бы, мы пытаемся охватить разные аспекты этой темы. Мы с вами видели, во-первых, спор в иудаизме, как правильно постигать святость. Мы с вами видели мнение Рамбама, мнение Рамбана. Это было на прошлом уроке. Мы с вами видели, в общем, само определение понятию святость. Что такое святой, да, изначально? Что вообще такое означает понятие святой, кто такой святой, что такое святой и так далее. Мы с вами видели особый, я думаю, что это особый, потому что в других дисциплинах религиозных я так сильно не разбираюсь, но то, что я знаю поверхностно, это достаточно особый взгляд в иудаизме, представляющийся собой тем, что святость это полностью категорически отличающаяся от восприятия других религий. То есть, если по мнению других это какие-то определенные свойства, имеющиеся на том или ином объекте или на том или ином, на той или иной местности, в иудаизме это не имеет какое-то отношение с самим объектом, а имеет отношение с идеей, которую этот объект несет. То есть, объект является носителем какой-то идеи, эта идея делает его святым. То есть, идея святая, а не сам объект. Как мы с вами говорили, если мы возьмем с вами какой-нибудь предмет и посмотрим его, что он собой представляет под микроскопом, мы практически никакой разницы не увидим между святым предметом или не святым предметом. Если возьмем клочок земли с Израиля или возьмем клочок земли соседней Сирии, Ливана, Иордании, Египта, мы не видим никакой разницы практической под микроскопом, потому что святость это не что-то, какие-то физические свойства какого-то предмета, который способен там отпугивать, отгонять вампиров или что бы то ни было. А нет, это просто имеющий какую-то идею, несет на себе идею, допустим, там служение. Мы с вами сказали, что это может быть только идея служения Всевышнему. Почему? Потому что остальные идеи, они не выделяются за рамок самого себя. Мы сегодня чуть-чуть более подробно затронем эту тему. Но во всяком случае, святость – это вещь, которая не то, что несет на себе какие-то физические свойства, выделяющие от всего остального. Святость – это идея. Идея, то есть я беру какой-то определенный предмет и посвящаю его служению Всевышнему. Я говорю, этот предмет, я мог из него сделать ремешок, мог из него сделать подошву для обуви, я из него сделал тфилин. Или я мог из этого дома сделать, там, не знаю, какой-нибудь там ресторан или мог сделать что бы то ни было, я решил, что этот дом будет синагога. Тем самым образом я выделяю это здание. Это здание сейчас несет на себе идею служения Всевышнему и поэтому считается святым местом. Не потому, что кирпичи этого здания имеют какие-то физические свойства, а они несут на себе какую-то определенную идею. То же самое в отношении к человеку. То же самое и в отношении к человеку. И тоже человек, святой человек, это человек, который живет, как опять же мы сегодня чуть-чуть более подробно попытаемся разобраться в этой теме, человек, который живет определенным смыслом, живет в определенном направлении, и поэтому это не то, что у него кровь какая-то другая, его кровь нельзя переливать другим людям, потому что там у него какие-то другие какие-то у него свойства, это не какой-нибудь супергерой и не какой-нибудь там, не знаю, суперчеловек, а это обычный человек, имеющий обычные физиологические способности, только он посвятил свою жизнь определенной идее. И вот здесь вот мы как раз с вами дошли до вот этого вот момента, что значит посвятил жизнь какой-то определенной идее. Мы с вами видели, что Рамбан объясняет, Рамбан с нун в конце. Мы с вами немножко затронули спор на прошлой неделе между, во-первых, это начинается в Талмуде, мнение мудреца, которого зовут Шмуэль от имени Раби Элазар Капар, против другого мудреца, которого звали Раби Элазар, является ли назир, да, вот мы подробно разбирали на прошлой неделе, что собой означает назир, является ли назир человек, который принимает на себя определенные ограничения, не пить вино, не заниматься, не загрязняться, духовно загрязняться мертвецами и отращивает волосы, является ли он святым из-за этих ограничений дополнительных, которые на себя наложил, или не просто не является святым, а является грешным. И мы с вами видели мнение, очень интересное мнение в Талмуде, которое мнение Шмуля и мнение Раби Элазар Капар, который считает, что этот человек, он грешный человек. Он не только не святой, он грешный. Мы с вами, опять же, это просто говорю, чтобы сложился вот это, знаете, вот этот пазл, мозаика, чтобы встала на свои места, потому что мы уже несколько серий уроков давали, обсуждаем эту тему. Поэтому я хочу вот на последнем уроке, чтобы это все сложилось в одну общую мозаику. И мы с вами видели, что есть определенный спор, как правильно достигать эту святость, это уровень святого человека и так далее. По мнению Рамбама, жить в рамках Торы – это есть свят. Человек, который посвящает свою жизнь абсолютно жить в рамках Торы, выполнять заповеди Торы, не отходя ни на шаг – это есть святой человек. По мнению Рамбана, жить по Торе – это недостаточно. По мнению Рамбана, снун, который, жить по Торе – это недостаточно. Это минимально, что требуется от каждого человека. Принять на себя обязанность жить по Торе – это минимальный уровень. А чем человек больше принимает на себя там определенные ограничения, чем больше занимается аскетизмом, чем больше отдаляется от материальности, тем более он святой. Таким образом, получается здесь очень интересный спор. По мнению Рамбама, святой человек – это тот человек, который посвятил свою жизнь выполнению Торы. По мнению Рамбана, святой человек – это тот, кто посвятил свою жизнь идее отрывания от материальности. И поэтому, естественно, что он не удовлетворяется тем, что требует Тора, а требует большего. Рамбан приводит также в комментарии, да, то есть, где мы берем Рамбана Снун, который это из комментария о Торе. Я часто подчеркиваю, потому что люди путаются между, когда я говорю Рамбам или Рамбан, люди путаются и говорят, поэтому я всегда подчеркиваю Рамбан Снун. Это звучит похоже, но это Рамбан Снун. Так вот, Рамбан Снун, который да, в комментарии своей на Тору, Рамбан поясняет нам, говорит нам, что такое заповедь. У нас начинается парашат кедушим, парашат святые будьте, ибо свет я. И объясняет Рамбан там, что значит быть святым. Рамбан говорит, что то, что Тора разрешает нам, и вполне может быть, я хочу подчеркнуть, что самой этой идеей Рамбан согласен. Рамбан может вполне согласиться с этой идеей, она ему не мешает. Но говорит Рамбан такую вещь. То, что Тора нам разрешает употреблять в пищу кошерную еду. Тора разрешает. Можно кушать там кошерно зарезанного барашку, можно кушать кошерную еду и так далее. Можно пить кошерные алкогольные напитки. Можно пить вино, можно пить кошерную водку, кошерный виски. Это все можно пить, это без всяких проблем. Но это ни в коем случае не означает, что из-за этого можно напиваться и, извините за выражение, нажираться. Конечно, ни в коем случае это не говорится об этом. Понятно, что человек, то, что Тора разрешает, как мы уже сказали, говорит Рамбан, это минимум, но ни в коем случае не переходить рамки нормального, рамки нормального поведения. Тора разрешает, определенные вещи, да, Тора разрешает интимные отношения со своей, между мужем и женой и так далее. Это не означает, что поэтому только этими заниматься, скажем так, целый день и так далее. Тора разрешает, как я уже сказал, определенные виды там еды и так далее, это не означает, что можно ими объедаться, наедаться. Святой человек, говорит Рамбан, интересно, что в данной теме Рав-Иш приводит мнение, вот это вот мнение Рамбана, говорит нам Рав-Иш от имени Рамбана, святой человек, это тот самый человек, который осознает, понимает и живет в рамках дозволенного даже в разрешенных областях Торы. Даже в разрешенных областях Торы. То, что Тора разрешает, это не означает, что нам можно в разрешенных вот этих вот частях Торы вести себя не по-человечески, вести себя по-свински и так далее. Да, Тора разрешает, там, допустим, знаете, часто можно встретиться в Пурим. У нас есть даже заповедь в Пурим напиваться. Это ни в коем случае не означает, что я имею право в своем пьянстве наносить какие-то ущербы каким людям и так далее, и так далее. Я не несу ответственность за это. Там другой вопрос, несу ли ответственность денежную за это или нет. Но, естественно, если человек понимает и осознает, что в пьянстве это уже не первый раз, он наносит ущерб людям, люди сторонятся его, людям неприятно рядом с ним, естественно, даже в этой заповеди он должен себя ограничить. Потому что понятно, что даже когда Тора что-то разрешает, надо знать всему границы. И это, говорит Рамбан, и говорит Равиш, это и есть святой человек. Святой человек, который не просто живет какой-то идеей, он идет к цели определенной и сокращает себе и запрещает себе даже в том, что ему дозволено. Можно это привести, знаете, с примера, вот, с, не знаю, солдатами в армии, да, там солдаты, вот, солдаты в армии и так далее. От обычного пехотинца, допустим, требуется, там, не знаю, какой норматив, но требуется попасть там, из всего магазина, там, не знаю, 3-4 патрона, чтобы попало в цель на расстоянии, допустим, там 200 метров. Это то, что вот пехотинец, который выстрелил там несколько патронов, и среди них там половина попала на дистанции 100 метров, там 200 метров попала в цель, он молодец. Но если человек хочет развить свои военные способности, понятно, что то, что он тот солдат, он хороший, но не для него. Поэтому этот человек будет тренироваться, этот человек будет проходить специальные, там, не знаю, снайперские курсы и так далее, для того, чтобы его результат был выше и лучше. То же самое и здесь. Человек, который не просто хочет жить в рамках Торы, не просто хочет быть кошерным евреем, а он хочет быть святым человеком, естественно, что от него требуется намного больше, и требования к нему растут намного выше, чем к простому человеку. Чем простому кошерному еврею. Это называется святой человек. Теперь надо понять еще одну такую вещь. Святость, говорит Равиш, святость может происходить только тогда, когда человеку понятна его конечная цель, куда он стремится. Тогда человек может сравнивать себя и проверять, как он соответствует той самой цели своего продвижения. Представьте себе, да, вот, допустим, человек, двое людей, да, вышли из подъезда. Один идет целенаправленно, допустим, там, в аптеку. И сейчас вот он идет в аптеку, и он там продвигается. Он вам может сказать, как его продвигать. Он приблизился к аптеке или нет. Может быть, надо увеличить шаг для того, чтобы успеть туда до того, как аптека закрывается. Может, темп повысить, может, можно понизить темп. Но он понимает и осознает, где и в каком направлении он находится. И ему становится понятным, как вот он должен себя вести, увеличить темп, понизить темп и так далее, и так далее. Но человек, который вышел просто погулять, без какой бы то ни было цели, просто вышел погулять, куда ноги поведут его, туда он идет, без какой бы то ни было цели. У него нету никакого прогресса, поэтому не может себе объяснить, он идет в правильном направлении или не идет в правильном направлении. Он не может объяснить себе, он должен прибавить темп или не должен прибавить темп, потому что у него цели никакой нету. То же самое здесь. Большинство людей, опять же, как мы сейчас вот как раз я подвожу к этой теме, большинство людей на сегодняшний день живут нецеленаправленно. Живут по определенным понятиям общества. Общество требует, чтобы был определенный доход, общество требует, чтобы было определенно, там, не знаю, раз в год там уезжать отдыхать в Турцию, раз в год делать то-то и то-то, приобретать определенные вещи. И люди в основном живут в этих вот пределах, никогда в жизни не останавливаясь и не задумываясь о каком бы то ни было смысле или цели своей жизни. Поэтому они ни в коем случае не могут нам, они просто не могут нам сказать, находятся ли они в правильном направлении или нет. Поэтому так как они не могут нам это объяснить, естественно, что они не могут сравниться, в каком процессе они находятся, где они находятся, что происходит вокруг, правильно, куда они двигаются и так далее, и так далее. Когда человек живет определенной целью, определенным, его жизнь имеет какой-то смысл, И вот к этому смыслу, к этой цели он стремится, он всегда может остановиться и проверить, в каком направлении, в правильном ли направлении он находится или нет. У нас есть один из, знаете, в свое время очень интересный факт такой исторический. Бенджамин Франклин написал биографическую книгу о своем, вот это американский деятель, он был научный деятель и политический деятель, один из основателей Соединенных Штатов Америки, Бенджамин Франклин, написал биографическую книгу. По-настоящему он был очень интересный человек, у него был очень обширный жизненный опыт, и он написал очень интересную книгу о своей биографии, автобиографии. И там он написал определенные главы того, как человек должен, как он улучшал свои качества. Когда эта книга попала в Европу и была переведена на всевозможные европейские языки, она также была в Польше переведена на польский язык. Как-то один еврей, я уже не помню имя, извините, уже вылетело имя с головы, который был основатель движения просвещения, скажем так, движения, которое воевало с религиозностью и так далее, но был такой человек, который встретил эту книгу своего друга, его друг был польский князь. И этот человек видел эту книгу своего друга, он решил перевести эту главу на идыш. И каким-то образом эта глава как раз очень бурно разошлась по еврейскому миру, ее изучали в ешивах. В конечном итоге это превратилось в книгу, которую мы знаем на сегодняшнее время называется «Анализ души». Она есть, существует на русском языке, она существует в интернете. Каждый, кто заинтересован, может ее там почитать в интернете и так далее. «Анализ души». Она также и на иврите существует и так далее. Она стала очень популярна, ее изучал Раби Исраэль Салантер, основатель еврейской морали и так далее. В ешивах она была очень популярна. Постепенно ее популярность как-то потерялась, затерялась, и сегодня вдруг я вижу, что она по-настоящему производится почти каждая типография производится и так далее, и так далее. Там, что особенно в этой книге, он расчертил определенные качества, над которыми он работал, и провел целую систему. Каждый день человек должен отмечать, там таблицы приведенные в конце, каждый день человек должен отмечать, какое качество сегодня он работает, и вот какие у него были успехи, и так далее, и так далее. Тем самым образом он наглядным образом наблюдает и видит, как он приближается или отдаляется от того качества, над которым он работает. Но эта вещь может сработать, эта книга может сработать тогда, когда человеку цель понятна. Когда человеку цель непонятна, естественно, он зачем ему это надо вообще? Он даже не понимает, куда ему надо идти, и чем он хочет заниматься в своей жизни, и какой смысл его жизни, кроме как вот еще, там, не знаю, пойти еще заработать что-нибудь и так далее, для того, чтобы еще там купить новый смартфон или что бы то ни было. Но во всяком случае, святость постигается тогда, когда человеку понятна конечная цель, куда он стремится и так далее. Часто человек находится в замешательстве, можно сказать, и он не понимает, куда ему надо двигаться, стремиться, то, что мы сейчас с вами сказали. И чем является эталоном правильности и вот истины, да, вот к чему он должен придерживаться. Потому что мы с вами живем в мире, где огромное-огромное количество мнений, мировоззрений, и человеку практически без твердого такого прочного ориентира очень тяжело оценить, где и в каком направлении он находится и так далее. Я скажу так, знаете, вот, если я вам задам вопрос, кто из вас знает, кто такая Трейси Кокс? Да, женщина, которую зовут Трейси Кокс. Трейси Кокс – это министр Британии по делам одиночества. В Британии было проведено, вот при прошлом правительстве, было проведено расследование, которое говорило о том, что огромное количество людей ощущают себя одинокими. Интересно было то, что это не всегда соответствует правде. Ну, что, извините, правде, фактам. Многие из этих людей жили в ряду семьи, жили среди семьи, у них были заботливые дети, у них были заботливые внуки. И не было бы вроде какой бы то ни было причины, там, многие из них сами семенины, сами там главы семей и так далее. И как бы на первый взгляд кажется, почему ты одинокий? То есть, почему твое ощущение одиночества? Почему человек ощущает себя одиноким? И более того, как проявилось и в скандинавских странах, было несколько лет назад, и в Британии, вот когда поставили этот, и в Японии, это несколько развитых стран, очень развитых стран, которые провели это исследование, и оказывается, что огромное количество людей ощущают себя одинокими. И опять же, как я сказал, это не всегда соответствует фактам, потому что, ну, как бы, по идее, не должны. У них есть и друзья, и знакомые, и так далее, и так далее. Что же приводит к этому ощущению одиночества? Для того, чтобы это объяснить, надо понять такую вещь. Мы с вами вот сейчас объясняем то, что святой человек – это тот, кому понятен ориентир и смысл его жизни, и к этому смыслу он стремится, и вот туда он уделяет все свои внимания. И поэтому он и святой, потому что он живет ради какой-то идеи, которая выделяется от всех остальных идей, и вот он, идеи духовности, поэтому он и святой человек, потому что он стремится к этой идее. Само понятие смысл жизни. Что такое понятие смысл? Само понятие смысл – это что-то, я вот думаю, как это правильно сказать на русском языке, само понятие смысл – это что-то, что больше самого объекта. Когда я вам говорю, например, слово «кошка», да, «кошка», да, само слово «кошка» она несет определенный смысл, намного больше, чем тот объект, который я показываю пальцем, говорю, что это кошка. Потому что кошка – это не что-то конкретно какое-то вот это вот сугубо это животное. Это все семейство кошачьих или вся порода кошачьих и так далее. То есть смысл этого слова всегда превышает тот или иной объект. Когда мы с вами говорим о смысле жизни, что такое смысл жизни? Смысл жизни – это определенная идея, которой придерживается человек. Допустим, человек придерживается идеи равенства, или идеи патриотизма, или любой другой идеи, которая вот возникает в человеческих сознаниях, и этот человек ощущает себя частью этой идеи и связывается. Эта идея всегда выше и больше, шире того или иного человека. Равенство больше меня самого. Есть идея равенства. Равенство больше меня самого. И поэтому, когда я придерживаюсь к этой идее, или я держусь той или иной идеи, я всегда часть чего-то. Я всегда часть чего-то. Можно сказать так, смысл – это, можно сказать так, существование самого человека. Да, вот, допустим, я стремлюсь к какому-то смыслу. Существование общества и взаимоотношения между ними. То есть, когда я говорю о идее смысла, я говорю о идее, которая намного больше, чем тот или иной человек. Идея коммунизма живет, не имеет значения, сколько коммунистов погибло во время испанской гражданской войны. Идея коммунизма или там, большевизма живет, не имеет значения, сколько большевиков полегло там, во время гражданской войны или во время революции там, и так далее. Идеи больше того или иного человека. И когда человек придерживается этой идеи, он часть чего-то большого. Когда человек выбирает ту или иную идею, он является частью той идеи. И здесь надо понять одну очень интересную вещь. Идея, вот смысл, который выбираю, который придерживается тот или иной человек, смысл, он всегда, ну, скажем, деспотизм, да, такой вот, он всегда диктаторский, да, деспотизм такой, да, определенный, это всегда невозможность, ну да, можно сказать так, да, деспотизм, любой смысл это определенный деспотизм, это определенная диктатура, тирания. Почему? Я объясню, вот, допустим, возьмем с вами пример взаимоотношений, да, вот, взаимоотношения между супругами. Когда человек решил жениться, или женщина решила выйти замуж, они, это не просто слова, брошенные на ветер. Да, давай поженимся, давай, и все. И, а завтра разойдемся. Все. Нет, это нет. Когда человек решает жениться, он принимает на себя целую систему обязательств. Есть целая система обязательств, которые сейчас возложились на этого человека. Заботиться о своей супруге, переживать о своей супруге, нести ответственность за свою супругу. Это не просто слова, брошенные на ветер, давай поженимся и так далее. От человека ожидается осознать обязанности, связанные с этим, и принять их на себя. Это и есть вот эта вот тирания, деспотизм. То есть человек, как только принял эту идею, на него возлагаются обязанности, которым он обязан подчиниться. Человек, который просто бросается словом. Да, давай поженимся, а завтра разойдемся, а послезавтра опять поженимся и так далее. Это не женитьба. Потому что нет тех последствий, тех обязательств, которые возлагаются на человека. Мы не можем сказать, что человек в данной ситуации что-то выбрал. Выбор – это тогда, когда человек осознает последствия своего выбора, осознает последствия нового обязательства, которое на себя принял. И он решает вести себя так-то и так-то. То есть он согласно, по своему согласию принимает те обязательства. Когда человек выбирает, он не может сейчас вдруг прийти и отказаться от этого. Потому что это не выбор. Мы когда с вами разбирали такое понятие, как выбор, свобода выбора, да, в 8 главах Рамбама, когда затрагивали эту тему, мы разделили между выбором и предпочтением. Выбор – это не предпочтение. Я объясню. Человек, который заходит в магазин, и он хочет купить себе шампунь или мыло, или что бы то ни было, ему абсолютно нету никакой разницы, та шампунь или та шампунь, та компания или та компания, никакой разницы нет. Чем же он руководствуется, выбирая ту шампунь или иную? Не знаю, рекламами. Там в одной шампуне там девушка так головой подела, другой в другую сторону, одной волосы такого цвета, другой там ничем общим, ничем. Какая ему разница, он выберет шампунь той компании или той компании? Никакой. Поэтому это не выбор. Когда он стоит у полки и сомневается, какой шампунь взять, здесь выбора нету. Здесь предпочтение. Вопрос, что он больше предпочитает. То есть перед ним у него какой-то определенный такой вот, знаете, конфликт предпочтений. Он просто реально не знает, что предпочтительнее, поэтому и все. Но если мы ведем дополнительные факторы, допустим, один шампунь очень качественный, хороший, но он ставит опыты над животными, допустим, а второй шампунь, он менее качественный, но он не ставит опыты над животными. И сейчас человек стоит перед определенным выбором. Почему? Он понимает, что этот менее качественный шампунь, он может как-то плохо отразиться на его, там, не знаю, голове и так далее, но он его предпочитает, потому что он не ставит опыта над животными, а другой, да. И здесь уже меняется, это уже не просто предпочтение, здесь осознание последствий и принятие решения. Это выбор. Человек, когда предлагает женщине, опять же, мы держимся этому примеру, да, взаимоотношений пар, да, между супругами. Когда предлагает ей руку и сердце, он должен понимать, что это означает. Это означает, что когда жене плохо, надо о ней заботиться. Когда жена заболела, надо о ней заботиться. Когда там дети появились, надо помочь жене. Когда... Это и есть обещание дать руку и сердце. А если человек, даже не думая об этом, просто так кинул словами и так далее, естественно, что здесь никакой женитьбы и никакого намерения жениться нет, потому что он изначально не принял на себя какие бы то ни было последствия этого. Поэтому, если он выбрал жениться без всех последствий, исходящих от женитьбы, мы можем сказать, что ничего не выбрал. Выбор, который не обязывает человека чему бы то ни было, то есть его последствиями и так далее, это не выбор, это максимум какие-то предпочтения. С выбором здесь не связано никак. Смысл когда человек вот придерживается какого-то смысла, какой-то идеи, которая становится смыслом для него, смысл – это когда человек осознает обязанности, исходящие с этой идеи. Когда человека плантации рабов, которые работают на него и умирают в страшнейших условиях. И этот человек сидит там, не знаю, у себя на террасе, качаясь в кресле качалки, попивает виски, рассуждает, что все о равенстве. Понятно, что не придерживается идеи равенства. Он просто трепет языком. О каком равенстве здесь речь идет вообще? Когда мы говорим с вами, что человек принимает какую-то идею, он с ней согласен, но он не живет, соответственно, этой идеей, ну, тогда он и не принял эту идею. Того быть не может. Не может такого быть, чтобы человек жил по какой-то идее, не соответствующей, не принимающей на себя эти обязанности. Поэтому, как я уже сказал, смысл, он всегда такой деспотичен. Да, то есть, можно сказать, он ограничивает человека и заставляет его, по идее своей, да, ограничивает его действия, ограничивает его возможности. Поэтому смысл – это противоположность свободе. Что такое свобода? Свободный человек. В нашем понимании свободный человек – это человек, который ничем не ограничен. Человек, который ничем не ограничен, это человек, который нет у него никаких обязанностей. Сегодня хочет быть женатым, пожалуйста, будь женатым. Завтра не хочет быть женатым, ну и пофиг, не хочу быть женатым. Там хочу завтра сделать то и то, и постоянно меняет какие-то... Делает то, что он хочет. Это, по идее, свободный человек. То есть противоположность понятию смысл – это свобода. Самая свобода, которая вот сегодня представляется. Свобода делать то, что я хочу. Чтобы мне ничего не мешало этой свободе. Поэтому мы можем вдруг услышать какие-то странные идеи о том, что женитьба – это тирания, поэтому жениться не надо. Это могут сказать люди, которые реально хотят жить свободно, не готовы принимать никакой ответственности на себя, не готовы принимать никаких обязанностей на себя и хотят жить свободно. Сегодня одна девушка, завтра другая девушка. Зачем ему жена какая-то нужна? Да, это и есть противоположность смыслу. Смысл – это сознательное ограничение своих действий, в рамках моего выбора. Я выбрал их ограничить. Это не кто-то меня заставил. Я себя заставил. Я заставляю себя. И поэтому тем самым образом я ограничиваю себя, потому что я хочу придерживаться этой идеи. Я ограничиваю себя, потому что я живу этим смыслом. Я становлюсь частью вот этой идеи. Я олицетворяю эту идею, становлюсь частью этой идеи и так далее. А свобода означает полное отсутствие какого бы то ни было смысла. Чем меньше смысла, тем больше свободы. То есть свобода – это безответственность. Безответственность приводит к одиночеству. Почему? Потому что нет ничего, что нас объединяет вместе. Нет никакой идеи, которая объединяет нас вместе. Сегодня существует такое вот движение, можно сказать, такого либерализма. Это никак не связано с либерализмом. Это никак не связано с идеей либеральности. Да, там, дай живи, дай мне жить. Да, типа такого. Нет никаких принципов. Пускай каждый живет, как он хочет. Это сегодняшняя современная идея. Не вмешивайся в его жизнь, пускай каждый живет, как он хочет. Пускай каждый живет, как он хочет, это означает то, что каждый живет в своем маленьком круге вот этого своего восприятия, да, вот такого маленьком круге своего общения, не готовы выйти за пределы своего этого круга, не готов выйти к другим людям. Поэтому сегодня, несмотря на все окружающее изобилие, И сегодня, несмотря на то, что у нас существует гениальный вот Zoom, программа Zoom, Skype, WhatsApp, Telegram, там, не знаю, огромное-огромное разное количество соцсетей, по которым можно общаться. И мы как бы наоборот, мы можем сейчас общаться со всем миром, и можем разговаривать, и все происходит в прямом эфире, все происходит с огромной скоростью и так далее. Все равно мы одиноки. Почему? Потому что нас ничего не объединяет. Это каждая особь живет отдельно, живет своими интересами, живет своими страданиями и все. Их ничего вместе не объединяет. Как только появляется идея, смысл, как только набирается смысл, человек вдруг ощущает себя, что он часть чего-то большого. Он уже не один в этом мире. Он часть чего-то большого и великого. Знаете, как-то Ницше, Фридрих Ницше, да, один из таких серьезных философов в последнее время, сказал очень умную фразу. Самое тяжелое для человека – это бессмысленные страдания. Не страдания, бессмысленные страдания. Но если ты придашь его страданиям смысл, это будет самый счастливый человек на земле. Это по-настоящему очень интересно. Человек, мы можем заметить, человек, который страдает ради какой-то идеи. Да, там люди по-настоящему идут на какие-то героические поступки ради какой-то идеи, ради чего-то. Они ощущают возвышение. Наоборот, чем больше страданий, тем больше их наполняет радостью, в том, что вот они от себя что-то отдают. Когда страдания бессмысленны, когда человек не понимает, по какому смыслу он страдает, почему он страдает, для него это самое мучительное, что может быть на земле. Поэтому смысл объединяет нас в одну группу людей, да, те, кто придерживается этому смыслу, объединяет нас вместе. Многие люди сегодня, так как сегодняшнее общество именно проталкивает вот эту вот кривую свободу, проталкивает свободу без какого-то ни было смысла, живи своей жизнью и так далее, и так далее. Радуйся жизнью, каждый день важный там, сегодня мы живем только один день. Все вот эти вот лозунги, они приводят к тому, что человек гонится не за смыслом, а за какой-то материальностью. Он хочет жить так же материально, как и тот человек, и это не выходит за пределы его узкого круга. Поэтому он одинок. Он, конечно, воодушевляется, когда он себе приобретает новый аппарат, когда он себе приобретает что-то. Его-то радует, воодушевляет. Но как только радость, вот этот восторг успокаивается, человек остается один на один с самим собой. И это удивительно. Он находится в кругу семьи. И он одинокий. Бессмысленный поступок, можно сказать, это тот поступок, это тогда, когда он, ну не знаю, как сказать, не звучит за пределами самого себя. То есть, когда человек делает какое-то действие только потому, что ему так хочется. Вот он так хочет, вот он поэтому это и сделал. Он не делает, он не живет, как я уже сказал, каким-то смыслом, он не живет каким-то намерением, он делает так, как ему вот сейчас в данный момент понравилось, ему хочется. Он живет тем, вот делает то, что ты хочешь. Этот поступок, он бессмысленный. Нету смысла. Он пустой. И он пропадет вместе с самим человеком. Интересно, вот я разговаривал, и просто мне было очень любопытно. Возьмем с вами, знаете, к примеру, болельщика футбола. Да, вот я сегодня разговаривал с одним вот специально с человеком, который определяет себя как ярый болельщик Спартака. Возьмем с вами вот болельщика футбола. Возьмем опять же эту команду Спартак. Допустим, по каким-то там серьезным причинам Спартак решили изменить свое название. И сейчас они будут называться, не знаю, там, Титус. Вот они будут называться Тит вместо Спартака. изменит, поменят ли болельщики свою верность к этому клубу? История показывает, и также этот человек тоже мне сказал, что нет. А потом нет, конечно, нет. Будут называть Тит, не знаю, как бы его ни называли и так далее. Кроме того, как он мне сказал, в истории своей Спартак уже поменял свое название, там не было его оригинальным названием, и болельщики как были, так и остались. Спартак сейчас заменит всех своих игроков. Они разойдутся по разным другим командам. Поменяется ли верность болельщиков? Тоже нет. Футбольные команды постоянно меняют своих игроков, меняют своих тренеров, меняют свои формы, меняют свои флаги, меняют свои эмблемы. Это все происходит. Что же тогда делает болельщика болельщиком? Почему он болеет именно за эту команду? Почему эта группа людей выходит и орут во все горло, и там поддерживают ту или иную команду? Что их объединяет? Ответ по-простому. Я понимаю, что их объединяет идея. Идея, которая олицетворяет этот клуб, как бы его ни называли. Что-то вот, что-то есть, что-то определенное на уровне идей, а не на уровне каких-то физических факторов. Эти идеи придают болельщикам смысл жизни. Эти идеи придают болельщикам что-то, вот есть что-то нас объединяет вместе, и реально вот эти клубы болельщиков и так далее дают человеку возможность ощутить себя частью чего-то. Интересно, что вот такие все известные клубы болельщиков появились в Британии, именно, вот, именно в Британии. Почему? Потому что Британия очень такая тяжелая, промышленная страна, очень такая продвинутая страна, промышленная страна, где в промышленности, вообще в промышленной революции и так далее, многие индивидуальности людей просто были стерты. То есть человек становился всего лишь каким-то болтиком во всей огромной системе. Там тысячи-тысячи рабочих, которые работали или на шахтах, или на фабриках, или где бы они там ни работали. Тысячи этих чернорабочих, которые приходили в паб, и у них не было индивидуальности какой-то. Но когда появились футбольные команды, это перешло вот такой вот футбольный вот это вот ажиотаж вокруг футбола. Они начали группироваться вокруг клубов, местных клубов и так далее. И тем самым образом, с одной стороны, это выделяет их из всей серой массы рабочих. Они уже не просто какие-то рабочие, а у них уже смысл какой-то есть, который их выделяет за пределы всего этого. Это уже не просто какой-то рабочий. И с другой стороны, он ощущает себя частью чего-то большого. И вот это вот, с одной стороны, возможность проявить свой индивидуализм, и с другой стороны, быть частью чего-то большого, придает им огромное вот это вот радость, счастье или горечь. Они разделяют между собой все эти эмоции при победе или проигрыше своей команды, и они ощущают себя частью этого большого. То же самое по отношению ко всем идеям и смыслам, который есть у человека, которым придерживается человек. Человек, который живет без смысла, он, не знаю, он, можно сказать, просто так проживает эту жизнь. Он нельзя сказать, что он оставляет, что он живет. И он живет, как мы уже сказали, в полном одиночестве. Идея, говорит Рав Ирш, идея Торы и служения Всевышнему – это есть тот самый смысл, который объединяет еврейский народ вместе. Мы, ну, грубо говоря, болельщики Всевышнего. Мы объединены идеей служения Всевышнему. И в каких бы ситуациях мы ни были, сколько бы ни было там разных дополнений к Торе или чего бы то ни было, мы остаемся верными этому. Потому что сама идея служения Всевышнему – это есть тот самый интерес, ради которого мы живем. Человек, который живет этой идеей, и он к этой идее стремится, и хочет улучшиться в этой идее – это и есть святой человек. Тора является указанием и ориентиром правильного пути каждого человека, как правильно дойти до совершенства. Человек, который живет по приоритетам Торы, грубо говоря, да, он всегда знает свою цель. Ему понятна цель в этой жизни. он не будет находиться в постоянных поисках цели, он не будет искать, где какая цель, что делает человека, какой смысл для человека и так далее, и так далее. Нет, человек, который у него перед ним есть Тора, ему очевидна эта цель. Рассказывают про Сократа, что когда-то он брал факел и бегал по Афинам и кричал ночью, это было, и кричал ночью, где человек, где человек? Что я имелось в виду в этом крике, где человек? Какой смысл человеческой жизни? Что делает меня человеком? В чем моя особенность? Мы никогда не увидим среди наших мудрецов, тоже были очень умные люди, тоже были очень талантливые люди, но мы никогда не увидим, что кто-то там был занят идеей поиска смысла жизни. Потому что смысл жизни им был очевиден. Им был ясен. И к нему они стремились, и в нем они достигали прогресс, в нем они постигали разные достижения, и это их делало святыми. Тора, в отличие от других человеческих мировоззрений, да, которые были выбраны, скажем так, в рамках интересов, и поэтому не всегда условны, Тора, в отличие от этого, абсолютно и постоянно. Мы с вами уже говорили на прошлом уроке, на прошлых уроках, что любой другой смысл, который бы не выбрал себе человек, он всегда временный. Почему он временный? Мы с вами можем увидеть, он временный всегда, мы с вами можем это увидеть, до какой степени мировоззрение человечества менялось. То, что там несколько лет назад считалось ужасным и гнусным, сегодня самое высокое и так далее. То, что когда-то считалось самым высоким, сегодня считается самым гнусным. Постоянно меняется мировоззрение. Постоянно. Почему? Потому что эти мировоззрения порождаются в рамках человеческих интересов. Эти мировоззрения порождаются в рамках интересов самого человека. А интересы человека постоянно меняются. Поэтому эти интересы не могут быть вечными постоянно. В свое время человечество преследовало тех или иных людей. Сегодня оно их восхищает, олицетворяет. И вообще там что-то такое особое. Возвысит их на самые большие высоты. И никто не сказал, что в дальнейшем это не изменится, и опять не начнут преследовать этих людей. Это постоянно меняется, потому что человеческие мировоззрения постоянно изменчивы, потому что порождаются в рамках интересов людей. В отличие от всего этого, Тора абсолютно и постоянно. Поэтому есть иногда периоды времени, когда Тора шла нога в ногу с общепринятыми понятиями, и она не вызывала каких-то там возмущений и так далее, и так далее. Но сегодня, допустим, вполне может быть, что люди не согласны с принципами Торы, она, кажется, им чужда, и что бы то ни было, потому что не соответствует по их понятиям там, современному там, восприятию там, прав, этики и так далее. Но это не потому, что Тора кривая. Люди кривые. Людское общество кривое, так как постоянно меняет свои принципы. У них каждое поколение порождается свои интересы. И поэтому не человечество и их моральной нравственности должны быть ориентиром для Торы. А наоборот, Тора в глазах верующего человека должна быть ориентиром правильности и неправильности в этом мире. И даже если Тора требует от нас какие-то определенные вещи, которые не знаю, там, или описывает какие-то определенные вещи, которые сегодня не соответствуют восприятию общества, они против общества. Но да, вполне может быть. Но не Тора кривая, а общество кривое. Тора всегда пряма, всегда идеальна. Поэтому, если говорить Равиш, если идеалы человека не совпадают с Торой, проблема не в Торе, а проблема в идеалах человека. Поэтому в данной ситуации, когда происходит какое-то столкновение между взглядами Торы, столкновение между идеями, представляемыми Торой, и современными идеями, понятно, что именно современные идеи должны отойти в сторону для любого верующего человека, а не идеи Торы. И вот мы сейчас дошли с вами до темы нашего урока, то есть названия нашего урока. В свое время первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион, он назначил встречу с Хазуниш. Это известная встреча, она уже зашла в митологию харидимную, да, это в ортодоксальных евреев такая, это самая известная встреча. Бен-Гурион, он был личность, это был не просто премьер-министр, это был наиболее популярнейший премьер-министр в свое время. Бен-Гурион приехал в Бней-Брак, чтобы встретиться с Хазунишем. И там зашла очень интересная тема на разговор о том, что с одной стороны у нас, скажем, нерелигиозное общество, да, нерелигиозное общество людей, которые в тот момент было большинство, и сегодня тоже большинство, и тогда было большинство намного более больших процентов. С одной стороны, вот это вот общество нерелигиозных идеев, нерелигиозных евреев, которые живут по принципам сионизма. С другой стороны, ортодоксальные евреи. И Бен-Гурион задал ему вопрос, как можно две эти идеологии, могут ли две эти идеи житься вместе? Бен-Гурион говорил, что нет, они не могут житься вместе. Надо понять такую вещь, что такое народ? Да, народ – это группа людей, которые объединены какими-то определенными идеями. Эти идеи проявляются в том, что мы празднуем одинаково общие праздники. Мы вженимся между собой, да, народ с народом, там без всяких проблем и так далее. И национальная еда, общая пища, национальная еда. Вопрос, может ли сегодня нерелигиозный человек и религиозный человек сжиться вместе? То есть может ли быть, допустим, муж религиозная, жена нерелигиозная или наоборот? По идее, если кто-то из них не пойдет на компромисс, конечно, нет. Как я могу с нерелигиозным человеком отмечать Песах? Он кушает все, что запрещено в Песахе, ведь он нерелигиозный человек. А я кушаю кошерную еду для Песаха. В Суккот я сплю в суке или кушаю в суке, а он нет. Да, кто-то из нас может пойти на компромисс, это понятно. Или он, или я, кто-нибудь из нас должен пойти на компромисс. Но если каждый останется при себе, мы не можем праздновать один и тот же праздник. Потому что мы их отмечаем совсем по-разному. Может ли религиозный мужчина жениться на религиозной женщине? По идее, нет. У нас есть четкие законы, которые называются законы чистоты семьи и так далее. Окунание в микве, очищение там, дней чистоты после женского цикла и так далее. Если она не религиозная, она не будет этому придерживаться. Поэтому можно ли это совместить вместе? По идее, нет. Кто-то должен будет пойти на компромисс. Можем ли мы кушать за одним столом? Нерелигиозный человек, он абсолютно разрешает себе все. От свинины до там, не знаю, разных морских там, ежиков и все что угодно. А религиозный человек, у него есть четкая вот список еды, который ему можно кушать, а какой нет. Получается, что если кто-то не пойдет на компромисс, народ расколон на две части. Если кто-то не пройдет на компромисс, народ разойдется на две части. Вопрос, могут ли два этих общества существовать вместе? На это Хазуниш привел ему Гмару, Талмуд. Талмуд нам говорит о том, что если на тропинке встретились две телеги, одна пустая, одна наполненная, пустая уступает место наполненной. То есть тот, кто должен идти на компромисс, это тот, кто пустой. То есть пустая телега, она идет на компромисс, а не наполненная. Бен-Гурион очень возмутился этим примером. И Бен-Гурион, как написано, начал кричать, что нет, наша телега, то есть он понял намек Хазуниша, кричал, наша телега тоже наполнена. Наша идея телега наполнена Нахман Бьяликом, наша идея наполнена Эхада Ам, наша идея наполнена Шолом Алейхим, наполнена тоже, у нас тоже есть культура. У нас тоже есть мораль. На это Хазуниш сказал, нет, ваша телега пустая. Это вот известная встреча между Хазунишем и Бен-Гурионом. Но что имел в виду Хазуниш? По-настоящему Бен-Гурион правильно сказал. Мы не отрицаем то, что есть, существует в Израиле, ну, скажем, нерелигиозная культура. Есть писатели, есть поэты. Вопрос хороший, нехороший, это уже другой вопрос, но существуют. Ответ очень простой. Культура, моральные принципы, смысл жизни, который постоянно меняется, меняющийся от моих интересов, он не может быть смыслом и идеей. Это не смысл, это не идея. Сегодня мы придерживаемся тем принципам, завтра другим. Поэтому изначально принципов нет. Поэтому эта телега пустая. Можно писать, она просто была наполнена воздушными шарами, а внутри пусто. Человек, придерживаясь идеи Торы, что это означает? Означает то, что он принимает на себя абсолютное обязательство выполнять все, что в ней написано, даже тогда, когда ему это очень невыгодно и очень неудобно. Он все равно придерживается идеи Торы. То есть его телега наполнена смыслом. Смысл, который он выбрал, и он ему подчиняется, и он вслепую идет за этим смыслом. То, что говорится, на асэ нишма, сделаем и выполним. А телега атеиста, по идее, она пустая. Да, у атеистов тоже понятно, что у атеистов есть философия, есть морали. Морали нету, как мы уже говорили не раз. Есть этика, есть философия, есть этика, есть какая-то культура. Но она пустая. Сегодня это культура, завтра это не культура. Сегодня это какие-то принципы, завтра они могут перестать быть принципами. Нет ничего, что их обязывает на долгое время принимать тот или иной принцип. В любой момент, в зависимости от своих интересов, они могут от них отказаться. Поэтому это не может быть смыслом. Поэтому то, что сказал Хазуниш, ваша телега пустая. Поэтому кто должен идти на компромисс для того, чтобы по-настоящему сжились две части народа, скажем так, да, религиозные, нерелигиозные, понятно, тот, у кого есть принципы, тот, кто загружен принципами, он не может отойти назад. Он не может. Возьмем тот же самый пример. Муж, который религиозна, жена нерелигиозна, муж не может пойти на компромисс и сказать, ладно, дорогая, не ходи в микве и так далее. Не может. Потому что это нарушает его принципы жизни. Она может пойти на компромисс. Но что у нее нету каких-то принципов нарушаемых, кроме «я не хочу». То же самое и наоборот. Да? То же самое, допустим, и с некошерной едой. Нерелигиозный человек может принять принципы не кушать некошерно. Но религиозный не может принять принцип не кушать, кушать некошерно. Поэтому понятно, что в любом из этих компромиссов надо отойти в сторону перед постоянными принципами Торы. Тора в глазах религиозного человека должна отодвигать все возможные принципы, которые существуют, потому что именно принципы Торы, они прямые и так далее. Таким образом, человек, который живет святостью, это означает, что он живет идеей Торы. Перед ним есть, существует один принцип, и это Тора. Идеей Торы он живет, и этой идеей он посвящает всю свою жизнь. И эта идея выше его самого, выше всех его интересов. Если он так живет, он выделяет себя от всего остального общества, это и есть святой человек. Говорит Равиш, скажете, что это тяжелый путь. Это тяжело так жить? Да, это, конечно, говорят мудрецы, это очень нелегкий путь. Но нам говорят мудрецы очень правильную идею. Это каждый, кто когда-нибудь обещал себе что-нибудь выполнить, сделать. Самое тяжелое – это встать. Самое тяжелое – это начальный этап. Встать и сделать. Я, знаете, сколько раз себе обещаю каждый вечер. Все, сегодня займусь спортом. Сегодня вот я выйду с дому и пойду на прогулку. Все, сегодня я вот соберусь и выйду. Но как только приходит этот момент, а я занят своими там делами или что-нибудь там не было, там даже просто сижу на диване, и начался вот этот конфликт. Самое тяжелое – встать. Когда человек встает с дивана, одевает спортивную обувь, он вдруг видит, что все остальное уже идет само по себе. Любой тяжелый путь начинается с первого шага, который совершает человек. Поэтому да, выбрать себе образ жизни Святость – это очень нелегко, потому что мы живем против всего течения поколения, которое очень материально и на нас сильно давит. Но сделать первый шаг мы обязаны. Когда мы уже начнем, все пойдет намного легче. Говорят мудрецы, сделайте мне отверстие с острие иглы. Да, вот острие иглы. Проткнете вот такое вот маленькое отверстие, и я открою вам весь мир, говорит Всевышний. Проколите, сделайте вот первое маленькое отверстие, сделайте, и я вам открою отверстие, как величина всего мира. Что-то имеется в виду, говорит Равиш, Всевышний говорит нам, начни, начни, я тебе приду в помощь. Говорит Равиш, обратите внимание, сколько усилий вы прилагаете для материального обеспечения себя и семьи. Но если материальные потребности, их обеспечение нам понятно, наглядно, мы это видим, поэтому прикладываем больше страданий и так далее, духовные потребности очень неочевидны. Духовность, это человек должен верить, стремиться. То есть человеку понятно, если он не принесет домой кусок хлеба, дети будут голодать. Сегодня, слава Богу, мы уже живем в определенном изобилии, где это не так. Но вот представим период времени Равиша. Человек, который не принесет кусок хлеба, дети будут голодать. Ну вот она очевидна, видно прямо перед глазами. Но если я сегодня скажу сплетню, это каким-то образом отведет меня от Всевышнего, это не видно. Поэтому придерживать и держаться этой идеи очень тяжело. Но цель верующего человека должна именно быть в этом, добиться успеха в духовной жизни. Поэтому эта цель должна быть всегда перед ним. Да, у нас в трактате Авуда Зара приводится очень известно брайта Раби Пинхаса бен Яира. Он перечисляет мне ступени, да, вот этого человека. Вот. Изучение Торы приводит к сознательности. Сознательность ведет к расторопности и выполнению заповеди. Расторопность ведет к нравственной чистоте. Нравственная чистота приводит к удовлетворенности малым. Удовлетворенность малым ведет к чистоте души. Чистота души ведет к благочестию. Благочестие приводит к смирению. Смирение ведет к боязни греха. Боязнь греха ведет к святости. Святость ведет к пророчеству. Пророчество приводит к воскрешению мертвых. Это брайта что нам говорит? Брайта описывает четкий путь возвышения. Как правильно человек должен продвигаться. Таким образом, мы сегодня должны обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, достижение уровня святости должен проходить плавно. Человек вот, знаете, бросается к святости и принимает на себя святость. Это всегда негативно кончится для него. Это постижение должно проходить, знаете, поступенчато, да, то есть по ступеням. Не бросаться в саму глубину, когда мы еще не научились плавать. Во-вторых, мы должны четко понимать, что слова святость и праведник и так далее, это очень, знаете, такие стертые понятия. И мы должны понимать, сколько усилий прикладывать надо для того, чтобы по-настоящему заработать, скажем так, этот титул. Поэтому не каждый человек, который там живет по Торе, он святой, не каждый человек, он праведник. Мы должны четко это понимать. И третье, не пренебрегай уровнем ниже. Как мы уже сказали, все должно идти поступенчато, по ступенькам, все вот это вот по уровню. Только когда ты заслужил, говорит нам Рав Пинхас бен Яир, определенный уровень, поднимаешься на уровень выше и на уровень выше, и тогда ты доберешься до святости. Окей, я вкратце подведу итог всей этой темы, что мы с вами учили. Святость на иврите означает выделенность. Это вещь выделенная от всех остальных вещей, отдельная. Святая вещь – это та вещь, которая несет на себе идею, которая является святой, идея, которая выделена. Идея, которая выделена, это та самая идея, тот самый смысл жизни, по которому живет человек. И вот то, что мы можем сказать о ней как по-настоящему святая идея сама по себе, это служение Всевышнему. Это Тора и служение Всевышнему и является той самой идеей. Таким образом, святой человек – это тот человек, который посвятил свою жизнь достижению святости, достижения Всевышнего. Он идет туда в процессе, прогрессивно продвигается вперед. Это можно сказать, что это святой человек. Перед ним всегда эта цель, и этой целью он живет. Другие идеи не могут быть святыми, потому что они всегда порождаются в рамках человеческих интересов, и поэтому они всегда, ограничены, изменчивы, непостоянны и так далее. Поэтому человек, живущий идеей служения Всевышнему, это постоянная идея, вечная идея. Это, как мы уже сказали, человек, который принимает какую-то идею, он принимает ее со всеми обязанностями, иначе это нельзя сказать, что он принял эту идею. И в то, что мы сегодня с вами также ведь затронули тему вот вкратце, вот последние минуты, то, что эта идея тяжелая, понятно, что эта идея тяжелая, но она постигается, она доступна и постигается медленными, правильными, грамотными шагами, когда вот финишная черта всегда должна быть перед нами. Окей, мы, Борух Хашем, с вами закончили тему святости. Я напоминаю еще раз, что следующий урок наш пройдет в воскресенье. Мы переносим наши уроки на воскресенье. В то же самое время, в 10 часов вечера по израильскому времени. Сегодня мы чуть раньше дали этот урок, но мы переносим урок в 10 часов вечера по израильскому времени. И Безрат Ашем продолжим с вами дальше разбирать эту книгу Рав Ирша. Окей, есть вопросы?
Спасибо огромное, Рав Даниэль. Есть вопросы и много комментариев. Благодарят вас, во-первых. Говорят, что спасибо огромное за урок, потрясающая лекция. Хотят уточнить еще, чем закончился диалог с Бен-Гурионом.
Разошлись. По идее разошлись. И, к сожалению, ничем. По идее разошлись. Просто.
Далее нам пишут, что в основе пустой никогда не признается, что он пустой, и значит не уступит.
Совершенно верно. Конечно, это одно из главных понятий, надо понять такую вещь, да, что мы как-то разбирали на Пурим несколько лет назад, по-моему, если мы говорили про Амалека, мы там разбирали о сознании человека, которое проявляется вот через Тору, мы видим в Торе сознание человека. Мы сказали, что есть два типа мышления, два типа разума, скажем так. Продуктивный разум, да, это творческий разум, производительный разум. Есть разум, философский разум, то есть поиск смысла. И как описывается в Торе именно философский разум? Описан в том, что он создан из праха земли. То есть только когда человек понижается до состояния праха земли, то есть когда он скромный человек, вырабатывает качество скромности, он готов прислушаться к разным идеям, которые даже не соответствуют его идеям. И тогда он способен достичь до какой-то истины. Все то время, что это не так, он, к сожалению, не так. Он будет придерживаться своим идеям и биться за них до конца.
Следующий комментарий нам пишет, что иудаизм говорит, что человек не одинок, с ним всегда Всевышний.
Абсолютно верно. Я сегодня объяснил, почему. Да.
Следующий вопрос. Шалом, Рав Даниэль. Скажите, как привить духовность общения, привить смысл изучения Писаний и как привить смысл соблюдения мицвот?
К сожалению, нету такого, знаете, волшебного слова, чтобы я вам сказал, там, не знаю, налейте в общую там воду, там, не знаю, какой-то порошок, и все на всех это воздействует. К сожалению, так это не работает. У каждого человека есть свой выбор. Что мы можем сделать? Мы можем предоставить информацию. Мы можем, знаете, даже скажу более того, сегодня я думаю, что все люди знают, что курение вредит здоровью. Ну, это даже на пачках сигарет об этом написано. Я не думаю, что сегодня кто это отрицает. И люди курят. Люди курят. И как можно привить к ним вот это вот нежелание курить? Никак. Мы можем предоставить информацию. Мы можем показать. Мы можем, конечно, наказать человека, который будет курить, но отучит ли его это от курения? Нет. Поэтому то, что мы можем сделать, к сожалению, это только, не к сожалению, а то, что от нас требуется, это предоставить информацию и Бейзрат Ашем молиться, чтобы эти люди по-настоящему как-то на них эта информация подействовала, и Бейзрат Ашем дальше уже можно их как-то обрабатывать, скажем, и так далее. Но сказать, что есть какое-то вот такое вот, знаете, какое-то колдовство какое-то, нет, к сожалению.
Спасибо, рав Даниэль. Еще вопрос. Святым можно стать или им нужно родиться? И праведником можно ли стать или тоже нужно родиться? И сперва ты родился праведником?
Да, то, что я сказал вот в начале урока, повторяя прошлые уроки, нет, конечно, никто ими не рождается. Про святые люди не рождаются. Это, во всяком случае, не в нашей религии. Там, может быть, и были кто-то, кто там залетел от Бога там, в той или иной ситуации, но в нашей религии такого нет, и поэтому человек, святой человек или праведный человек, это человек, который живет и правильно принял образ жизни, человек, который живет правильным образом жизни, и перед ним правильные приоритеты. Это есть святой или праведный человек. Никто, так же, как и никто, не рождается сапожником. Человек, он должен учиться, даже если его семья там 18-го поколения сапожников, еще шили сапоги там, не знаю, для армии Наполеона и так далее. Это не означает, что он сапожник. Ему надо учиться на это ремесло, ему надо долго тренироваться в этом ремесле, и тогда он будет сапожником. То же самое здесь. Даже если его отец был святым, и отец и мама была праведница, и дедушка там вообще там все что угодно был, на него-то нет. Он должен над собой тяжело работать, чтобы дойти до этого уровня.
Да, благодарят и спрашивают, а как же предопределение?
Как же что?
Предопределение. Как стать праведником, я так понимаю. Ну, можно уточнить вопрос или поднять руку. Мурат, пожалуйста, есть возможность поднять руку и уточнить ваш вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер. Слышно меня?
Да, да, отлично.
Шалом, рав Даниэль. Вот смотрите, вопрос такой вот. Просто я слышал из иудаизма, некоторые говорят, что ну, предопределено человеку стать праведником, родиться праведником. Он рождается, потом по пути он им становится.
Угу. Вот смотрите, мы разбирали, да, мы этот вопрос очень подробно разбирали, когда изучали 8 глав Рамбама, прошлый цикл, позапрошлый цикл. По идее, в основном, вот эта вот вся идея предопределенности, она абсолютно отрицает свободу выбора. И тем самым образом отрицает абсолютно такое понятие, как Тора, смысл Торы. Смысл Торы – это перевоспитать нас. Нету смысла, чтобы мы как роботы, что бы то ни было, делали. И поэтому у каждого человека есть выбор. Этот выбор абсолютен. И у этого выбора последствия абсолютные. И кто будет праведником, кто не будет праведником и так далее, это не может быть предопределено. Опять же, мы подробно видели весь букет, да, такой вот этих мнений, мы видели там, целый урок у меня был, если не ошибаюсь, выделен именно этой теме. Если вас не затруднит, там, посмотрите в Ютубе или там, не знаю, Тиферет вам может сказать, я не знаю точно. Есть у нас уроки по циклу 8 глав Рамбама. В последней главе Рамбама мы очень подробно разбирали вот этот весь букет мнений в иудаизме по отношению к предопределенности. И затронули очень много проблем, которые в этом возникают. Но по мнению Рамбама, это абсолютно Рамбам, да, это тот, кто написал нам 13 принципов иудаизма, можно сказать, это тот, кто следующее звено передачи Торы в иудаизме, по его мнению, не может быть предопределенности, это абсолютный абсурд, и такого не бывает. У каждого человека свой выбор, и каждый человек выбирает, кем он будет.
Рав Даниэль, а вопрос тогда еще тогда вытекает у меня. Свобода выбора и право выбора. Разница есть вот в этом вот понимании? Вот у меня да, есть право выбора, но так как, например, я грешник, у меня нет свободы выбрать Всевышнего. Мне надо сперва освободить от греха, а потом я уже, скажу, вот делаю вот выбор свободнее.
Я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, в основном то, что вы говорите, это немножко путаете понятия. Я объясню, в чем смысл. Конечно, никто из нас сегодня не может на свободном уровне что-то выбрать, по причине того, что мы всегда заинтересованы. у нас всегда, мы всегда себя ассоциируем с тем или иным грехом, и это вызывает у нас постоянные конфликты. Любой наш выбор, он всегда проходит через призму того или иного интереса, и объективно выбрать мы не можем. Поэтому многие считают, что это не свобода выбора, а то, что вы говорите, право выбора. Но по-настоящему это не обязательно доходить до этого, это не обязательно такую вещь говорить, а можно сказать по-простому, что несмотря на все затруднения совершить правильный выбор, да, надо понять, свобода выбора – это даже когда, допустим, 99.9% перевешивает мой выбор в другую сторону. Все равно я могу выбрать как 0.01% противоположную сторону. Допустим, я родился в семье бандитов, меня воспитывали в семье насилия, меня там, я не знаю, там был, ну, полный бандит, и мои привычки там всегда быть бандитом и так далее. И передо мной сейчас есть человек, который я могу легко убить, его ограбить. С точки зрения как бы выбора у меня большинство шансов его убить и ограбить. И наверняка я так и поступлю. Но это все равно 0.01% совершить правильный поступок у меня остается. Свобода выбора это не 50 на 50, это даже когда есть огромный перевес в одну из этих сторон, как все то время, что есть хоть 1% совершить другой поступок, у меня свобода выбора.
Ну, можно скажу свое понимание, да? Вот как я думаю, да, свобода выбора это не то, что выбрать между добром и злом, а из этого всего избрать истинное, то, что хочет Всевышний. Вот для меня свобода выбора это
что
вот.
Хочет Всевышний, это есть добро. Тора называет это добром. Ну, выбери, ну, вот я даю тебе добро и зло, и выбери добро. Добро имеется в виду Тора, конечно.
Ну вот истина, да, вот то, что именно да, он хочет.
Это есть добро, да, совершенно верно.
Хорошо, спасибо, Тодор. Спасибо.
С удовольствием.
За общение.
Спасибо большое. Рав Даниэль, вопросы по теме урока закончились, но есть несколько вопросов от наших новых слушателей. Если вы разрешите, то...
Пожалуйста, да.
Первый вопрос. Из какого направления вы иудаизма? Второй вопрос. Можно ли нееврею читать Тору и Талмуд? Или только слушать раввинов и соблюдать семь заповедей? Но тогда каких раввинов и...
По Zoom.
Потому что их мнение отличается, возможно.
Еще раз, я начну со второго вопроса, потому что именно его запомнил, а первый уже забыл. Второй вопрос. У нас есть на Толдот группа, называется Бней Ноах. Да, там надо поискать. Там есть как бы люди, которые именно на этом специализируются. И они могут все в подробностях описать и рассказать, и на раввинах показать пальцем намного лучше, чем я в данной теме, потому что они намного более квалифицированы в этом вопросе, они намного больше понимают меня в этом вопросе. Поэтому я советую всегда обратиться туда, просто в ту группу, там по-настоящему знающие люди, которые могут в подробностях вам помочь и ответить. Найдите, есть, по-моему, в телеграм-канале есть и других, называется Бней Ноах, можете туда подписаться, задавать вопросы и так далее, и так далее. Там можете задать все вопросы, связанные с этим. Первый вопрос, что я уже не помню, извините.
Направление иудаизма спрашивает.
Что значит направление иудаизма? В каком я направлении иудаизма, да. Или в каком надо быть направлении иудаизма?
В каком вы, я думаю?
Я не знаю, даже не могу себя определить, но я, наверное, принадлежу, не знаю, к ортодоксальным. Вижу себя как часть ортодоксально-литовского общества, который, не знаю, которому больше нравятся идеи Рамбама, если там уже идти на это. Ну, как бы нету какого-то ортодоксально-литовского общества. Я часть этого.
Спасибо, рав Даниэль. Эстер, пожалуйста, у вас была поднята рука.
Спасибо большое за урок. Интересная тема. И так все логично, очень убедительно. Спасибо большое. Единственное, что хочу сказать, что я слышала, по-моему, в книжке рава Лоренса, что там этот диалог с Бен-Гурионом и с Хазон Ишем как-то кончился более так примирительно, потому что он ему сказал это по поводу, может быть, что-то другое нет, а по поводу в шаббат, в автобусов. Он говорит, вам же ваша идеология не запрещает ездить в шаббат. Поэтому лучше принять то, что уже существует. И, по-моему, Бенгур сказал, что такого умного человека я еще не встречал. Это у Рау Лоренса, по-моему, написано.
Может вполне быть, может это... быть. Вполне может быть. Но я не видел, что Бенгурен как-то изменил свое направление в жизни в соответствии с этим. Ну, вполне может быть. Вполне может быть.
Чего? Ну, Барух Ашем, автобусы не ездили пока еще. Так, может быть, под заслугу.
Да, да. Надеюсь, так спасибо. И останется.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо, Эстер. И насчет вот раввинов, то, что может ли отличаться мнение раввинов или нет?
Конечно. Я всегда люблю рассказывать о том, что в свое время фон Бисмарк встретился, да, тот, кто создал Германию, объединил немецкие княжества в одно вот, Германию, те княжества, которые не входили в Австро-Венгрию, объединил их в одно княжество. Да, фон Бисмарк, основатель Германии современной, встретился где-то на одном из европейских конгрессов с Бенджамином Дизраэли. Бенджамин Дизраэли был тоже очень интересная личность. Он был крещенный еврей, то есть уже его семья была еще крещенный еврей. Он был очень известный премьер-министр в Британии. У него было, несмотря на то, что он был крещенный, но он был очень большой патриот иудаизма. Он хорошо знал иудаизм. Он изучал у британского раввина в то время, изучал Талмуд. Он был очень такой образованный в иудаизме человек. И фон Бисмарк ему вот сказал, что одно из они, два уже, знаете, таких пожилых человека в Европе встретились, такие известные дипломаты, известные политики. И фон Бисмарк ему сказал, что вот ему очень мешает в том, что для создания Германии ему пришлось создать общий парламент. Если бы он мог, он бы перестрелял там всех жителей, всех сидящих в этом парламенте, потому что они ведут постоянные споры, ведут постоянные вот эти дискуссии, которые вот, ну, не приводят, ну просто так вот как бы тратят время и так далее. На это ему сказал Бенджамин Дизраэли, если бы в моем парламенте не велись бы дискуссии и споры, я бы платил им деньги, чтобы велись дискуссии и споры. Это фон Бисмарк очень удивился, говорит, что такое, что за такие непонятные вещи. Объясняет ему Бенджамин Дизраэли, что он это выучил из еврейского Талмуда. Мы с вами видим, как любой... Нет ни одной идеи, абсолютно ни одной идеи в иудаизме, который не подлежит спору. И это хорошо в том, что именно через спор проявляется истина. У нас есть, надо разделить между спором и между руганью, скажем так. Когда идет спор, это значит, мы пытаемся понять, какая из наших идей наиболее правильная. Я привожу свои доводы, вторая сторона приводит свои доводы, мы обсуждаем, приводим доказательства, и в конечном итоге или доходим до истины, или есть споры, которые не до сих пор не решились, но мы как минимум понимаем две стороны и принимаем сторону той или иной стороны и так далее. Спор помогает нам понять истинность. В отличие от этого ругань это не спор, это я не то, что не согласен с твоей идеей, я не согласен с тобой. Это совсем другой уровень, это совсем другая вещь. Поэтому споры среди раввинов они есть, они существуют. И более того, почему существуют эти споры, это тоже спор. Это спор между Рамбамом и вторым Раавадом, который написал книгу о Каббала, о том, что почему существуют споры. По мнению Раавада, мы забыли всю информацию, сейчас пытаемся восстановить. По мнению Рамбама, наоборот, вся информация была перед нами, но мы ее развиваем дальше. То есть, почему существуют споры в иудаизме, это тоже спор. Нет ни одной идеи в иудаизме, которая не подлежит спору, и через споры постигается истинность. И то, что мы знаем с вами, вот 13 принципов веры Рамбама, практически все эти принципы были под спором. Приход Машиаха, получение там, Торы полностью в том тексте, который перед нами, вера там, в телесность и интелесность Всевышнего. Любой принцип возьмите, он всегда подлежал под он всегда был оспоримый. И именно через эти споры и дискуссии, которые Рамбам вел с другими раввинами и так далее, через все это мы дошли до истины. Поэтому могут быть, не просто могут быть, но можно сказать даже обязаны быть споры среди раввинов, потому что именно так постигается истинность.
Спасибо, рав Даниэль. Пожалуйста, еще одна поднятая рука.
Да, это рав Даниэль. Скажите, пожалуйста, вот в современное время Вильнюс, Понивежес, они утрачены как центры, в общем-то, это самое, иудаизма? Или там что-нибудь осталось? Вот как вы скажете?
Исторические, эмоциональные ощущения. Зная, что в этом доме жил вильнюсский гений, несмотря на то, что после того там уже жило столько неевреев, что там это, не знаю, что этот, но табличка, которая висит в этом подъезде, жил вильнюсский гений, как-то наполняет эмоциями и мое сердце, когда прохожу рядом, допустим, что бы это ни было. Это да. Центр, памятник.
И
там обитает все, какая-то там святость.
Там уже нет общины, нет. Нет ничего.
А, я не знаю, как сегодня обстоят дела. Если там есть какая-то община, если эта квартира превратилась в синагогу, тогда она святая. Если нету общины, я не знаю. То, что там происходит сегодня в Вильнюсе, я не могу вам ответить. Я не знаю, что там происходит. Но, допустим, если возьмем с вами какое-то место, где когда-то было там Ешива Воложин, да, первая Ешива открытая и так далее. Сегодня там пекарня, да, там уже не помню, когда видел фотографию, там пекарня, по-моему, сегодня стоит. Сказать, что там хлеба, которые пекутся, они там несут какую-то святость определенную. Сказать, что все те, кто там белорусские, которые работают, и вот это тесто месят, там это тесто несет какие-то святые качества, свойства.
Ну, понятно.
Потому что какой-то бахур сидел, учил Тору.
Понятно. Спасибо большое.